Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Вышел из Ванхайма в 5 утра. В 9 с четвертью нахожусь в виду Мангейма. Да поможет мне Бог свершить задуманное. 22 марта 1819 года 24-летний юноша, как пишут в романах с бледным лицом, обрамленным черными кудрями, стоит на холме и смотрит на городок. В его груди полыхают сомнения. О, жестокая борьба человека и дьявола! Только сейчас я ощутил, что Мефистофель живет и во мне, и ощутил это с ужасом, Господи! С этим ужасом юноша, однако, двигается дальше. Спускается с холма и входит в город Мангейм. Человек — ничто в сравнении с народом. Человек — это промежуток, короче, вспышки молнии. Народ же бессмертен. Рассуждая таким образом, бледный юноша подбадривает себя, ведет и подталкивает. Находит нужную улицу, входит в дом, проходит в кабинет. Слушатели двух прошлых веков уже назвали бы и имя входящего, и имя хозяина кабинета. Оба они были, как бы сейчас сказали, в десятке самых рейтинговых персонажей эпохи. Эта эпоха начиналась после наполеоновских войн. В 13 году великий национал-освободительный порыв привел нашего юношу в ряды армии, сражавшейся с Наполеоном. Лейпциг, Ватерлоо, наконец поверженный Париж. Вместе со всей немецкой молодежью наш герой бурно возрадовался освобождению своей Германии от французов. Быть может, мы узрим над трупами врагов взошедшую звезду свободы, писал поэт Кернер, погибший под Лейпцигом. Кернер видел эту звезду восходящей, но не успел прочесть новой германской конституции. Порождение постнаполеоновской европейской политики Меттерниха, Толерана и Александра. А наш герой читал и счел себя жестоко обманутым. Все его поколение, только что избавившее страну от завоевателя, сразу почувствовало на себе удушающий гнет своих мелких правителей. Как писал Дюма, низвергнув великана, народы добились единственно того, что попали под власть карликов. Сначала был порыв объединиться. Молодежь ринулась в тайные общества, в которых было много слов, писаний, горячка мыслей. Речи и писания ничего не дают. Действенны только поступки. Подытожил этот период наш юноша. Но что дальше? Вообще у немецкой молодежи всегда было два свойства. Недовольство судьбой Германии и точное знание имени своего врага. Враг Буонапарти был повержен. Враг в образе князьков, сейма и конституции нуждался в конкретном воплощении, в имени. Вот это имя наш бледный юноша и назвал первым. «Почему наш народ так покорно склоняется под иго порочного меньшинства?» – писал он в дневнике. «Почему, едва излечившись, мы впали в болезнь худшую, той, от которой излечились?» Да потому что работают совратители, одурманивающие народу голову, развращающие его. Это настоящие словесные машины, из которых изливаются лживые речи и губительные советы. И худший из них — тот, что живет в Мангейме. Голос этого соловья так ловко усмиряет наше недовольство и горечь от самых несправедливых мер, что и нужно правителям, чтобы мы погружались в ленивый сон. Делает он вывод и отправляется в Мангейм. А убить соловья оказалось легче легкого. Сначала удар в лицо, за которое тот хватается, открыв грудь, затем удар в сердце. Мгновенная смерть. Но в этот момент влетает птенчик, шестилетняя дочь, которая бросается на труп отца. Наш юноша, не в силах этого вынести, вонзает кинжал в себя. С этим кинжалом в груди и воплем «Отец небесный, прими мою душу!» он выбегает на улицу, вырывает из груди кинжал и снова бьет им себя, стараясь попасть точнее. Но он все равно выживет, будет судим, казнен, возведен в культ на целый век, а в нашем благополучно забыт. И потому я все-таки напомню его имя — Карл Людвиг Занд. Мотивы, двигавшие Зандом, понять можно. Можно разделить и его чувства. Но в бесстрастном марафоне человеческой памяти это имя уже сошло с дистанции. А вот имя его жертвы, публициста и драматурга Коцебу, пока нет. Его пьесы продолжают ставить от Урала до Бродвея. Конечно, сохранись хотя бы часть храма Артемиды, не вспоминали бы мы до сих пор и имя Герострата. Но Герострат превратил храм в абсолютный пепел, а свое имя в абсолют разрушителя. По законам природы должен где-то быть и абсолют созидания. Но это имя историкам почему-то неведомо.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
И мы продолжаем сейчас к потрясениям не менее великим, переходим к нашим отечественным, гражданская война, которая уже кончилась. И Олег Будницкий, сейчас вторая часть, вот здесь у нас совершенно тоже как греческой трагедии. Вот у нас что такое перипетия, да, это перемена состояние героя к противоположной, вот это все ровно там в середине. Добрый день.
Здрасте.
Вот были нужны военспецы, несмотря на то, что там ставили это под сомнение, и на съездах обсуждали, нужны или не нужны военспецы, то есть настоящие военные специалисты. Ну вот настало мирное время.
Настало мирное время, и главным для партии, как, впрочем, и раньше, был партийный контроль за армией. И важным было прежде всего не столько то, насколько эта армия боеспособна и способна отразить внешнюю агрессию или сама принести на штыках мировую революцию, сколько то, насколько эта армия верна партии. Ну, для этого, как известно, был все время введен институт военных комиссаров, и как раз сформулировал один комиссар в разговоре со своим командиром, что такое комиссар? Это револьвер у виска командира. И этот револьвер у виска командира, он, собственно говоря, был всегда. И отношение к военным специалистам, при том, что по существу они создали Красную армию, и они выиграли основные сражения, даже наиболее высокопоставленный партийный деятель Фрунзе, конечно, опирался, как я уже говорил, на свое военное окружение, всегда возил с собой генералов Новицкого, Альдероги, Пауку и других в разное время, в разном сочетании. Собственно говоря, в 20-е, но особенно на рубеже 20-х и 30-х годов, партия решила очиститься от этих самых военных специалистов, как от людей ненадежных и потенциально опасных. Таковыми считали всегда, подчеркну еще раз. Что вот произошло, скажем, в июне 19-го года? Был арестован главком ВЦТИС, начальник полевого штаба генерал Костяев, да и вообще практически значительная часть офицеров полевого штаба Красной Армии. Почему поражение на юге? Чего это вдруг поражение? Значит, вредители, предатели, изменники, их арестовали. Арестовали, в отсеке содержали 8 месяцев, выпустили. Некоторых деятелей штаба расстреляли. Или в 20-м году, когда поражения от поляков последовали, опять репрессии против сотрудников полевого штаба Красной Армии и увольнение из армии поляков. А вдруг они, поляки, что-то такое конспирируют со своим Пилсудским. История, кстати говоря, потом повторявшаяся в конце 30-х, это, там не было ничего нового. Это все было изначально заложено в эту систему.
Это когда пошли национальные волны, да?
Да. Поляки, латыши, немцы и так далее. Это в конце 30-х годов. На самом деле подобный подход по национальному признаку, он был, применялся уже в начале 20-х годов, в конце гражданской войны. Если посмотреть даже на самых, как бы казалось бы, доверенных и заслуженных, то что с ними было? Что с ними было? Вацетис, о котором я уже говорил, арестован, сидел, выпущен, командным должностям недопущен был более, преподавал, вел довольно замкнутый образ жизни. А в 36-м году, кто бы мог подумать, наряду с другими военачальниками присвоили ему звание командарма второго ранга, довольно высокое, а в 38-м году расстреляли.
Да.
Сергей Сергеевич Каменев, другой выдающийся деятель, главком. Любопытно, что когда его подчиненные присвоили звание маршалов, то Каменева обошли. Разумеется, не тот был человек. В 36-м году он умер в приличном чине, в звании командарма первого ранга. Врагом был похоронен в Кремлевской стене, объявлен врагом народа посмертно. Михаил Бонч Бруевич, первый по существу, он был главой военного совета, высшего военного совета, но фактически это был главком по своему статусу. Он, правда, выдающимся военачальником и организатором не был, и его довольно быстро сместили с высших должностей. Вот был Вацакис, потом Каменев. Начал быть преданный советской власти. И более того, он в 20-е годы, то, что называется, постукивал. То писал, он занимался геодезическими делами, то писал, что карт мало западных районов, следовали оргвыводы, аресты, увольнения. То, что карта неправильно составлена, то, например, что в его доме кто-то торгует спиртным незаконно, даже до такого генерал, значит, доходил. Сын его, кстати, был уполномоченным ГПУ, Константин. Тем не менее, в 31-м году арестовали, когда вот пошла волна арестов и спецов, арестовали, держали 2 месяца в заключении, правда, потом выпустили без подследствий. Умер в своей постели, написал мемуары, назывались они, насколько я помню, «За власть советов», где, в общем, не знаю еще, что многих его бывших сослуживцев реабилитируют, кое-какие гадости успел о них написать. Достойный был брат своего брата.
Да, вообще веселая семейка, честно
говоря. Да. Ну, Владимир Дмитриевич все-таки был известным историком религии, сектанства и так далее, директором Литмузея, много полезного сделал, хотя в смысле пописать и подписать, чего нужно, тоже был не промах, я бы так сказал. Вот. Но что с военспецами произошло впоследствии? И когда это принимало уже не единичный характер и не характер репрессий против нескольких десятков человек конкретного учреждения, а характер действительно репрессий массовых, и почему это происходило. Главное дело, чем не угодили советской власти те люди, которые за нее сражались и которые по существу принесли победу в гражданской войне. Ну, главное было ненадежное. Ненадежное, и большевики понимали, что многие пошли служить вынужденно, многие пошли служить добровольно, считая, что будут бороться с немцами, а потом оказались вынуждены бороться как бы со своими. И что они сделают в тот или иной решающий момент, не очевидно. Значит, лучше от них освободиться. Но репрессии в отношении старых специалистов, военных специалистов, происходили не сразу, как бы несколькими волнами. И в связи с теми или иными конкретными обстоятельствами. То в 24-м году было дело Варфоломеева, вроде бы о каком-то заговоре в Красной Армии. То в 27-м году в Ленинграде было дело по поводу бывших офицеров финляндского гвардейского полка, которые что-то там собирались почему-то, встречались. С чего бы им встречаться? Не иначе заговор против советской власти. Но это все были мелочи по сравнению с тем, что началось в конце 20-х, начале 30-х годов. Когда был ряд дел против военных специалистов в Ленинграде, в Москве, на Украине, да и потом по всей России. Но эти три были наиболее масштабными и наиболее известными. В каком качестве и состоянии в то время пребывали бывшие офицеры? Часть служила на высоких постах в Красной Армии, часть преподавала. Очень многие были переведены на преподавательскую работу, не только в военные академии специализированные, но и высшие учебные заведения, где вводилась должность военруков, и где студентов, собственно говоря, готовили к тому, чтобы они в будущем могли стать красными командирами. Тогда слово «офицер» было, между прочим, ругательным.
Ну да,
вообще,
конечно.
В правах слово «офицер» было восстановлено только в период Великой Отечественной войны.
Ну, в 43-м вообще-то.
Ну, не совсем, стали там немножко говорить раньше, но
да,
уже...
Но раньше слово «офицер» раньше было... Погону, единоначалие,
да,
и так далее.
Это примерно,
да,
то, что...
Но это один процесс.
Да. Да. Кстати, о единоначалии. То, что оно необходимо в армии, было понятно. Все-таки принцип единоначалия в армии существовал всегда, везде, и без него как-то армия не работает. И... бывшие офицеры и красные командиры, в общем, писали и говорили, что нужно это делать. И вот что любопытно. Решили восстановить принцип единоначалия в армии в 24-25 годах. В 25 году было принято, наконец, решение конкретно восстановить единоначалие, но только в тех частях, где командиры являются коммунистами, членами партии. Таковых было, в общем, меньшинство. И переход на принцип единоначалия на 3 года растянулся, до 28 года. Ну, где-то командиры становились коммунистами, где-то кого-то увольняли, где-то человек как бы заслуживал доверия, и ладно, можно без комиссара его представить себе. Так что вот это произошло. Но комиссара возвращали неоднократно еще потом. Один раз комиссаров вернули в мае-июне 1937 года.
Понятно.
По понятным причинам. Да. Потом, когда в Финляндии Красная Армия потерпела ужасающую победу, я бы сказал так, учитывая цену ужасающих потерь, ликвидировали институт военных комиссаров. Решили, так сказать, армию укреплять, усиливать, в принципе, единое начале. Восстановили когда? В июле 41 года. С моей точки зрения, это было жест отчаяния, когда непонятно было, что делать, все рушится, все эти малые крови на чужой территории не сбываются, давайте восстановим партийный контроль, может, это поможет. Ну и потом окончательно ликвидировали уже в конце 42 года, чтобы никогда больше комиссары в ранге равном командиру уже в армии не появлялись.
Пройдя очередной критический момент всей Харьков и...
Ну, это уже было...
Сталинградская.
Ну, это было в октябре
42-го года. Они не прошли, в общем, достаточно критический момент. Все. Ну что ж, мы продолжим через 3 минуты примерно после новостей.